у русского военачальника Скобелева. Сейчас я его вам покажу. Долгие годы жил попугай. А сам этот генерал, военачальник, он очень часто и очень долго, и вообще подолгу молился. Молился вслух. И однажды ему подарили очень дорогую, драгоценную такую книгу на военную тему. И вот после очередного изучения этой книги генерал оставил открытой эту книгу на столе и сам уехал на службу. А когда он вернулся, он чуть не упал в обморок. Драгоценнейшее пособие было просто разорвано в клочки и порвано попугаем. И как-то, каким-то образом этот попугай выбрался из клетки, и он смог это сделать. Праведному гневу царского, ну, просто генерала не было предела. Он взял мухобойку и стал бегать за попугаем с криками «Я тебя убью!», гоняться за ним. Виноватая птица залетела за шкаф, там спряталась, оттуда не было возможности достать. Но генерал решил подождать добровольной сдачи с повинной попугайчика, и он стал ждать, чтобы потом все-таки наказать, примерно наказать этого попугая. И вот через полчаса послышалось пронзительно покаянное, сказанное с интонацией самого генерала: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного! Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного!» И это продолжалось целый час. Беспрерывно целый час. Сердце генерала дрогнуло, он умолился, и он даже заплакал и крикнул за шкаф попугаю: «Ладно, грешник, вылетай, ты помилован!» И уже через несколько мгновений блудный попугай, он радостно чирикал на руке у генерала. Как бы это смешно не выглядело, но иногда мы именно так представляем, некоторые люди именно так представляют отношения с Богом. Именно так выпрашивают у Бога прощения своих грехов. Как будто бы, если достаточно долго и, самое главное, правильно умолять Бога, то из гневного старика с мухобойкой он станет таким добреньким боженькой, который, ну, просто простит все наши грехи. Главное, долго и правильно умолять. Но все гораздо сложнее. И в то же время все гораздо проще. И в конце проповеди вы поймете, почему именно так я сказал эти слова. Как вы думаете, что заставило попугайчика спрятаться от гнева генерала за шкафом?
Страх.
Страх? Наверное, да. Ожидал другой ответ. Хорошо, пускай будет страх.
Стыд.
Да, вот я вот это думал, больше хотел услышать. Стыд. Чувство вины. Он понимал, что он нашкодил. И будет наказание. И поэтому спрятался. После того, как первые люди, Адам и Ева, не послушались Бога и сделали то, что Бог говорил им не делать. В Бытие, в 3 главе, 9-10 стих мы читаем. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? И он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и я скрылся». Что заставило Адама спрятаться за деревьями от Бога?
Стыд.
Чувство вины. На отборочном турнире чемпионата мира по футболу, совсем недавно, который прошел в игре со сборной Хорватии, защитник сборной России Федор Кудряшов на 81-й минуте неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. Сборная России проиграла со счетом 1-0 и не вышла с первого места на чемпионат мира, и теперь неизвестно, выйдет ли вообще. Одно неудачное движение перечеркнуло все ранее достигнутые победы. Федор впал в глубокую депрессию. Как вы думаете, почему? Тот же вопрос. Чувство вины. Чувство вины, что ты подвел. Наверняка вы испытывали подобные чувства в своей жизни, когда еще в детстве, может быть, не послушались родителей и сделали по-своему, а потом вам было стыдно за то, что вы не послушались папу с мамой, или когда обидели свою жену или мужа, или брата, или сестру свою, или бабушку, или дедушку, и вы понимаете, что вы поступили неправильно, и чувство совести и вины разъедает вас изнутри, но гордость, она не позволяет вам признать это и сказать «прости». Может быть, когда-то в прошлом вы совершили какое-то преступление или неправильный поступок, и вас за это наверняка уже и простили. Или вы что-то сделали неправильно против других людей, и это уже давно забыто, но вы себя не можете простить до сих пор. Вы снова и снова себя вспоминаете то, что было давным-давно, и вы не можете себя простить. Может быть, когда-то из-за ваших ошибок страдают ваши близкие или родные. Сейчас вы сделали что-то в прошлом, от этого страдают в настоящем ваши близкие, и вы не можете по ночам от этого уснуть. Или когда в очередной раз снова и снова делаешь любимый грех, и потом после каких-то секундных удовольствий испытываешь чувство вины, когда иногда даже трудно открыть рот и сказать «Господи, прости», потому что кажется, как будто Бог тебя оставил. Грех приносит чувство вины, а вина указывает на то, что ты промазал. Ты не попал в цель. А если и попал, то в свои ворота, совсем не туда, куда нужно было попадать. И в этом смысле все мы до единого, каждый человек, абсолютно каждый человек на земле, все мы промазали мимо замысла Создателя о нас. И мы продолжаем это делать каждый день. Все мы сделались как нечистые, читаемые Исаия 64:6. Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Потому что грех – это активное или пассивное несоответствие нравственному Божьему закону, которое затрагивает и нашу жизнь, и наши дела, и поступки, и наши мысли. Грех – это не только то, что мы делаем неправильно. Грех – это то, что мы не делаем, зная, что это правильно. И, наверное, самый большой промах, который делают очень многие люди, это независимость от Бога. Это когда человек считает, что как будто Бога нет, он живет так, как будто нет. А это на все 100% мимо замысла Создателя. И вот вам и ответ на вопрос, а почему хорошие, добрые, неверующие люди не будут спасены и попадут в ад? Потому что промазали мимо замысла Создателя. В Римлянам 5:12 мы читаем, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в Адаме все согрешили. Римлянам 3:23. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Все, я еще раз подчеркиваю, все абсолютно люди грешники от самого рождения. Все люди наследовали греховную природу от Адама. Вот почему ребенка не нужно учить непослушанию и злу. В нем это на уровне ДНК уже заложено от самого рождения. И вследствие этого между Богом и всеми людьми возникло разделение. Это, во-первых, непреодолимое препятствие из-за нашего греха и бездонная пропасть ввиду абсолютной Божьей святости, которую невозможно никакими нирванами, никакими медитациями, которую, в принципе, невозможно соответствовать этому стандарту Божьей святости, как бы мы ни старались этого достичь. Непреодолимое препятствие из-за нашего греха и бездонная пропасть ввиду абсолютной Божьей святости. Но человек всегда старался сделать себя лучше. Это стремление в человеке заложено – быть лучше. И по человеческим стандартам на самом деле мы многого можем достигнуть. Мы можем стать лучше, и мы можем сделать себя во многих проявлениях лучше. Фрейд поднял человеческое «я» на очень высокий уровень. И это теперь звучит гордо. Это звучит возвышенное, твое человеческое «я». И сравнивая себя, согласитесь, мы иногда это делали, и кто это не делал, тот наверняка кривит душой. Мы все сравниваем себя с друг с другом. И всегда найдем того, кто хуже нас. И на фоне некоторых людей, ну, я не имею в виду тех, кто сейчас сидит рядом с нами, на фоне некоторых людей мы, возможно, даже и святые. И мы смотрим на некоторых грешников и думаем, ну я-то точно не такой, как он. Психологи, философы, разные религии, разные партии, разные движения, они предлагают свои пути решения, как изменить себя с помощью разных дел, с помощью разных поступков, с помощью силы воли, с помощью самовнушения. Все люди стремятся стать лучше. Совсем недавно, не так давно, Зюганов, лидер коммунистической партии России, заявил: «Положите на горную проповедь Христа и рядом кодекс строителей коммунизма». И один в один, вы просто ахнете. Ведь главный лозунг коммунизма какой? Кто не работает, тот не ест. А это написано в послании апостола Павла к фессалоникийцам. Надо изучать Библию, так заявил Геннадий Зюганов. И признал, что Иисус Христос был первым коммунистом. Но сделав это, он не стал оправданным в глазах Бога. Как и все остальные грешники, он просто пытается своими усилиями соответствовать какому-то хорошему человеческому стандарту или даже Божьему стандарту, отраженному в Библии. Но слушайте внимательно. Бог не будет сравнивать нас друг с другом, чтобы определить, кто заслуживает прощения, а кто не заслуживает прощения. Бог не будет сравнивать нас друг с другом. Как бы мы ни старались, ни одно из человеческих усилий не сможет на 100% соответствовать Божьему стандарту святости, с которым Он и будет нас сравнивать. Бог не будет нас сравнивать между собой, Бог нас будет сравнивать с собой. Пропасть в виде греха и препятствия в виде Божьей святости, они колоссально огромные. Они невероятно огромные. Мне понравилось сравнение Алексея Коломейцева, когда он сравнивает это с тем, как если бы мы хотели перепрыгнуть океан. Кто сможет перепрыгнуть океан? Это просто в принципе, даже в теории это невозможно. Но хуже еще всего для нас то, что Бог не просто смирился с этим фактом. Ну ладно, есть эта пропасть. У Него, как у Творца и Законодателя, есть свой закон, и есть право гневаться, и есть право наказывать, когда этот закон не исполняется. Поэтому Божья святость выражается через Божий гнев. Божий гнев – это реакция на Божью святость. И по Божьей справедливости, основанной на Его святости, каждый, абсолютно каждый грешник заслуживает наказания. И это каждый человек заслуживает наказания. Римлянам 6:23. Возмездие за грех – смерть. Конечно же, хотя вместе с грехом в мир вошла не только духовная смерть, которая разделила нас с Богом, сделала неспособными всегда поступать правильно, чаще наоборот, но вместе с этим в мир вошла и святость, совесть, о которой мы слышали в прошлое воскресенье. Совесть, которая через чувство вины указывает нам на то, что мы промазали мимо Божьей святости, промазали мимо Божьего стандарта, сделали грех. Хорошо, хоть что-то указывает нам на то, что мы поступили неправильно. Но, как мы уже слышали в прошлый раз, хотя совесть она есть, но ее можно заглушить. Ее можно как-то подстроить под себя. Можно сделать так, чтобы она замолчала или где-то там скулила, изредка и напоминала о себе, что она вообще есть просто. Но вот что делать с духовной смертью, которая наступит после физической смерти? Когда она станет вечной реальностью существования каждого неоправданного, грешника. Ад навечно разделит людей и Бога. Ад навечно разделит грешника и Бога и без права амнистии. Не будет больше вариантов что-то изменить. Это будет вечное решение. И вот тут никакие взятки в виде добрых дел, каких-то попыток сделать себя лучше, любых стараний нравственно улучшить себя, как можно меньше грешить, молитвы за умерших или какие-то слезливые глазки, как у того попугайчика перед генералом, они не помогут. Потому что грех – это наша природа. И грех так и остался препятствием, а святость Бога так и не достигнута, чтобы быть оправданным. Поэтому приговор остается в силе. И этот приговор заключается в одном слове – виновен. Каждый человек и каждый грешник виновен перед Богом. 2000 лет назад пророк Исаия, размышляя на эту тему, пришел к неутешительному выводу. Исаия 64:5. «Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены?» Логичный вопрос. Что делать? Если бы я сейчас сказал «Аминь», все выглядело бы очень и очень печально. Но у Бога есть решение и есть ответ на вопрос, что делать. И вот здесь начинается самое интересное. Прежде чем дать универсальное и вечное решение проблемы, Бог дает временное решение проблемы. Почему? Так? Почему Богу понадобилось временное решение? Я не могу сказать точно. Я вот лично с Богом не разговаривал на эту тему, еще пока не знаю. Но я знаю одно. У Бога есть полнота времени, когда Он сам решает, что и когда должно произойти. У Бога есть время, когда что-то должно начаться, а что-то должно закончиться. И, во-вторых, Бог учитывает свободную волю человека и дает ему право ошибаться и право выбирать, хотя к правильному выбору чаще всего именно сам он и подводит человека, как любящий отец. Итак, временное решение проблемы греха, которое лечило его симптомы и последствия, действовало, наверное, как обезболивающее, но не меняло корня болезни. Корня болезни греха. Я назвал это как временная страховка на год в Ветхом Завете. В израильском народе была четко установленная система жертвоприношений за грех. Во-первых, это была искупительная жертва. И была еще жертва во всесожжение. Это была жертва для Божьей славы. И если в первом случае приносилось животное или что-то живое, то во втором случае не обязательно. За каждый грех была жертва в виде чистого животного, овечки, козла, голубя, муки или зерна. В зависимости от тяжести преступления, положения в обществе человека, который он занимал, ну и, конечно же, от материального достатка, на что человек мог рассчитывать. А за некоторые грехи, за совершенные сознательно и преднамеренно, жертва вообще не была предусмотрена. Была только предусмотрена смерть. Об этом написано более подробно, о всех этих жертвах. Это Левита, 4 глава, вы можете дома прочитать. Левит, 4 глава. И к этому, кстати, нас отсылает непонятный стих из Евреям 10:26. Если для вас этот стих еще непонятен, посмотрите его в контексте жертвоприношений за грех. Когда совершалось жертвоприношение, то грехи человека символически переносились на жертвенное животное, и кровью которого они и омывались. Так исполнялся Божий закон. Возмездие за грех – смерть, и без пролития крови не бывает прощения. Но человек продолжал грешить. И жертвы нужны были снова и снова, они нужны были постоянно, да и преднамеренного греха было не меньше. Где-то начиная с 10 века до нашей эры, Бог для своего еврейского народа установил праздник, который и по сей день у евреев считается самым важным из всех праздников. Этот праздник назывался Йом-Кипур, или по-другому День Искупления. Так назывался этот праздник. Один раз в году, в седьмой месяц, первосвященник делал одно событие. Он входил в святое святых. Один раз в году он входил в святое святых, чтобы принести жертву искупления за все грехи всего народа оптом. За все грехи всего народа. Поэтому иногда еще этот день и называли днем освобождения. Это была амнистия, полная амнистия для всех грешников. И этот день ждали. Левит, 16 глава, мы читаем сложный порядок этой церемонии. Он достаточно сложный был. Левитам, 16 глава. Весь народ в обязательном порядке перед этим днем должен был поститься. И в этот день, отказываясь от еды, первосвященник совершал различные церемониальные омовения, очищения, одевал специальную очищенную и освященную одежду, приносил жертвы за себя, приносил жертвы за свой дом. И вот после этого мы читаем. Левит, 16 глава, 7 стиха. «И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицо Господне у входа в скинии собрания. И бросит Аарона в обеих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую». С 20 стиха читаем еще продолжение этого. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, и очистив священников, принеся за грехи в жертву первого козла, приведет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую и пустит он козла пустыню». Вот такой символический обряд совершался. Другими словами, смерть первого козла, она символически символизировала умилостивление Божьего гнева через смерть невинной жертвы, занявшей место грешника. Пусть и на время, но кровь животного, она примиряла человека с Богом, и человек, пусть и на короткое время, становился невиновным перед Богом. А демонстрацией этого умилостивления была отсылка второго козла в пустыню. Позже этот обряд стал, когда козла сбрасывали со скалы. Но идея была в том, что он уходил и больше никогда не возвращался. И он уносил все твои грехи. Это была демонстрация полного удаления наших грехов и грехов из Божьего присутствия. Из присутствия святого Бога, из присутствия народа. И народ объявлялся оправданным, то есть невиновным. Этого козла еще называли козлом отпущения, потому что на него символически переносились все грехи и все преступления всего народа, которые, естественно, этот козел и не совершал. Абсолютно все, даже сознательные. Но чтобы все совершенное было применимо к конкретному человеку, который видел весь этот обряд и который участвовал в этом празднике, он должен был осознать две вещи. Две вещи нужно было осознать человеку, который наблюдал за всем этим. Во-первых, он должен был отождествить себя с теми грехами, которые первосвященник перечислял и исповедовал. Он должен был признать себя грешником. Он слышал, как первосвященник перечисляет: «Прости нас за блуд, за пьянство, за прелюбодеяние, за обманы, за...» И он перечислял все грехи. Человек, слушая это, он должен был себя отождествить с этими грехами. И второе, он должен был принять на веру, что второй козел действительно унесет все его грехи. И он должен был поверить не в козла. Он должен был поверить в Бога, который установил этот ритуал. А значит, это на все 100% точно сработает. Его грехи, они убегут вместе с этим козлом далеко-далеко, и они больше никогда к нему не вернутся. По крайней мере, в этот раз, в этот день. Они убегут от него далеко. Раскаяние и вера. Вот что требовалось, чтобы быть полностью искупленным в тот день один раз в году. Но это был временный выход. Это был очень временный выход. Евреям 10:11 мы читаем. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Грехи повторялись снова и снова. Несмотря на все жертвы, потому что греховная сущность и греховная природа людей, она не менялась. Пропасть между людьми и Богом, пусть раз в году немного сократившаяся, она все так же оставалась. Она все так же оставалась огромной и недосягаемой. И жертвоприношения, они не могли решить эту проблему. Да и вообще жертвоприношения не задумывались как окончательное решение этой проблемы. Человек не мог из-за своей греховной природы войти в присутствие Бога, и только один первосвященник через сложный ритуал очищения мог один раз в году быть в Божьем присутствии и отдуваться за весь народ, и не дай Бог, чтобы в тот день он сделал что-то не так или вдруг оказался с грехом. Наверняка вы знаете, что к нему за ногу привязывали веревку. На тот случай, что если он окажется виновным, он умирал. И наверняка такие прецеденты были. И никто бы не стал туда входить, чтобы его забрать, поэтому его просто вытаскивали за ногу. Поэтому евреи больше всего ждали, когда же первосвященник оттуда выйдет. И когда они видели, что дым из скинии собрания возносился к небу, и они видели, что первосвященник выходит, вздох облегчения. Бог принял нашу жертву. Мы оправданы. До сих пор евреи в этот день собираются у стены плача и плачут о своих грехах. До сих пор они празднуют этот день, и в этот день искупления Иерусалим полностью пустой. Нельзя ездить на автомобилях, нельзя даже говорить по мобильным телефонам, общественный транспорт не работает, аэропорт не работает. Нельзя принимать пищу. И эти запреты выполняют даже светские евреи. Однако, я повторяюсь, ничего не меняется. Несмотря на святое отношение к традиции этого дня, ничего не меняется. Грех все так же остается грехом, и пропасть все так же остается пропастью. Вы, наверное, догадались, к чему я клоню. В Божьем предвидении еще до создания мира был план вечного искупления и была жертва, способная решить проблему греха навсегда. У Бога была четкая цель для своих избранных. Во-первых, сделать их невиновными, то есть спасти от греха, и во-вторых, сделать их правильными, то есть осветить, чтобы они могли войти в Его присутствие. Так решалась проблема препятствия и проблема пропасти. Но для решения этой проблемы требовались кардинальные меры. И из любви к своему творению Бог пошел на эти меры и отдал самое дорогое, что у него было. Иоанна 3:16. У нас есть иногда такая традиция, когда мы вместе читаем молитву «Отче наш». Но мы никогда вместе не читали Иоанна 3:16 вслух. Давайте прочитаем этот отрывок. Вы знаете наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это Евангелие. И оба козла, кстати, в этом празднике, они символически как раз и напоминают, они символизируют жертву Иисуса Христа. Поэтому я буду сейчас говорить о вечной страховке Евангелия Нового Завета. Все жертвы в Ветхом Завете, они указывали на Христа. Весь этот праздник он указывал на Иисуса Христа. И в прообразе первого козла, который умирал за грехи людей, Иисус Христос предстает в образе чистого и непорочного агнца, который на себя берет грехи всего мира. Это жертва искупления, которая способна полностью удовлетворить Божий гнев и выкупить нас из рабства греха. Еще до того, как это фактически случилось, когда Иисус Христос только вышел на служение, и Он только выходит, Иоанн Креститель видит Его, и Он пророчески провозглашает. Вот Агнец Божий, который берет на себя гнев, берет на себя грех мира. Еще этого не произошло, но об этом уже Иоанн заявляет. Еще за сотни лет до этого новозаветний евангелист, ветхозаветний евангелист, пророк Исаия, он писал, он пророчествовал. Об этом мы читаем в книге пророка Исаии, 53 главе, с 4 стиха. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». А когда Иисус умирал на кресте, и Он умирал за наши грехи на кресте, Он воскликнул: «Совершилось». И вот в тот момент, когда Он воскликнул: «Совершилось», в этот момент и произошло наше искупление. Грех больше не препятствие. Грех уже больше не препятствие. Свободный доступ к Богу открыт навсегда. Отношения и мир с Богом восстановлены навсегда. Вот что значит искупление и вот что значит умилостивление. Но второй козел отпущения, он кроме этого символически еще изображал удаление любого нашего греха из Божьего присутствия. И это Божье прощение можно сравнить, знаете, с чем? Как если бы не только запись о наших грехах и о всех наших сделанных грехах была навсегда вычеркнута из папки с нашим делом. На каждого из нас, представьте, есть дело, и в этом деле перечислены все наши грехи, которые мы делали с самого рождения. Так вот, все эти грехи вычеркнуты. Но не только вычеркнуты. Сама папка уничтожена. Нет больше никакого дела о нас. Нет никаких грехов, которые могли бы быть предъявлены нам для нашего осуждения. Ты полностью оправдан. Ты полностью искуплен благодаря жертве Иисуса Христа. А оправдан, значит, объявлен невиновным. Потому что виновным был объявлен вместо тебя Иисус Христос. Вот так Бог заменил приговор. И вместо невиновен, виновен, вернее, ты стал невиновен. Но и это еще не все. Когда мы говорим о козле отпущения, мы понимаем, что речь идет о человеке, на которого возложили ответственность за действия других людей. Любой прораб, он знает, что такое козел отпущения. Чаще всего, обычно для заказчика, он сам и есть козел отпущения. И все ошибки, все недостатки других, все на него сваливают. Всегда этот вопрос звучит: кто виноват? И это обычно кто угодно любой, ну кто угодно другой, но только не он сам. Любой прораб ищет виноватым другого какого-то человека, а он для кого-то. И в свою очередь это такая цепочка. Все ищут более виноватого, все ищут козла отпущения. В нашем обществе, в нашем государстве это чуть ли не норма. Всегда искать козла отпущения, на кого можно свалить все свои грехи. Так вот подумайте, Иисус Христос стал величайшим козлом отпущения за всю историю человеческого существования. Иисус не совершал ни одного из тех грехов, которые на Него возложили. Ему были вменены все наши грехи. Спасибо за песню, которая звучала последней. В ней очень четко и очень здорово отражено Евангелие. Все наши грехи были вменены Иисусу Христу, а вменены – это значит присвоены, значит приписаны. Теперь это как будто бы Его уже грехи, а не наши. И ему вместо наших грехов теперь за них и отдуваться. Ему расплачиваться теперь за наши грехи, потому что наши грехи стали его грехами. И он это сделал на Голгофе. Он расплатился за эти грехи. И благодаря этому его праведность по благодати была вменена нам. И мы об этом как раз и пели. Его праведность по благодати была вменена нам. Вот такой святой обет, как любит говорить Сан Саныч. Это так и есть на самом деле. Мы отдали Христу свои грехи, а Он нам отдал свою праведность. Наши грехи были вменены Ему, а Его праведность была присвоена нам. Это называется освящение. 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Вот так Бог достиг своей цели. Мы можем быть спасенными, и мы можем быть оправданными. Божья цель достигнута. Вот что сделал Иисус Христос для того, чтобы решить проблему разделяющего греха, для преодоления пропасти Божьей святости, чтобы примирить нас с Богом и восстановить потерянное общение. И что дальше? А дальше новая жизнь. Вот что дальше. Чтобы все вышеперечисленное, все, что сделал Иисус Христос, стало применимо лично к тебе. Необходимы все те же два условия, что и в день искупления для еврейского народа. Все те же два условия. Покаяние и вера. Покаяние и вера – вот два условия для того, чтобы жертва Иисуса Христа и Его прощение и оправдание оно было применимо к тебе. Полное и искреннее раскаяние во всех совершенных грехах. И не обязательно каждый перечислять, вы все равно что-то пропустите. Вы не сможете перечислить абсолютно все свои грехи. Просто полное искреннее признание себя абсолютным грешником, который заслуживает Божьего наказания, который заслуживает ада. Вот что такое покаяние, искреннее покаяние. И вера в то, что без Христа ты погибнешь. Вера в то, что без Христа я погибну. Вера в то, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И уверенность в том, что Иисус умер за все мои грехи, и все они уже прощены. Вот что такое спасающая вера. И такая вера, она соединяет нас со Христом. И я уже не просто знаю что-то о Христе, я уже не просто знаю что-то о Боге, я все свое будущее связываю со Христом. Потому что в конечном счете, согласитесь, так оно и будет. Все наше будущее, оно связано со Христом. И все, что мы там будем иметь, оно не наше. А все будет подарено Богом. А это и есть благодать. Раскаяние плюс вера равно оправдание. Вот по такой формуле сегодня Бог решает проблему греха. Для евреев в то время, в те давние времена, чтобы получить то же самое, требовалось гораздо больше. Требовалось различные, но их много разных манипуляций требовалось. И они никак не могли примириться с тем, что спасение и прощение грехов можно получить так просто. Для евреев это был нонсенс какой-то. Им было трудно поверить в Евангелие, потому что ну не может быть все так легко. Как так легко? Все должно быть сложно. Поэтому и для философов того времени, для философов из язычников это было тоже трудно. Как Евангелие может быть таким простым? Поэтому мы и читаем, что Бог юродством проповеди спас верующих. Евангелие, оно простое. За нас всю сложную и всю грязную работу сделал Иисус Христос на кресте, чтобы мы легко могли получить оправдание даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3:24. За нас, вдумайтесь, всю грязную и всю сложную работу сделал Иисус Христос на кресте. А мы получаем оправдание даром. Это и есть Евангелие. К тому же в те времена те люди, они получали оправдание только на один год и ждали следующего года, а мы получаем его навечно. У нас вечная страховка. Вдумайтесь. Вечная страховка Евангелия. Но вот удивительно то, что условия для получения оправдания Бог оставил прежними. Он не стал менять условия. Те же два условия. Покаяние и вера. И все. Покаяние и вера. А дальше уже жизнь за Христом с новой природой, которая дается нам при нашем духовном рождении. И нет никакого Евангелия плюс. Нет Евангелия плюс что-то еще. Потому что, вдумайтесь в эти слова, Божье прощение не зарабатывается. Божье прощение принимается. Я еще раз повторю эти слова. Божье прощение не зарабатывается. Божье прощение принимается как готовое решение. Грех удален навсегда. Это факт, который нужно принять. И это действует как при первом обращении к Богу, так это и действует каждый день христианской жизни. Ведь греховные поступки, они периодически напоминают нам о том, что греховная природа никуда не делась. Всякий раз, когда мы согрешаем, это ставит нас на место. Ставит нас на место в зависимость от Божьего прощения, от Божьей благодати. И мы снова и снова принимаем Божье прощение, но не зарабатываем. Греховная природа, она хоть и напоминает нам о себе, но мы понимаем, что это война. Война между новой природой и старой природой. И хотя некоторые сражения в борьбе с грехом мы и проигрываем, но битва за наши души уже давно выиграна. Победа за Христом. Победа за Христом, который искупил нас из рабства греха для новой жизни. Вот я хочу задать теперь вопрос. На чьей ты стороне? Победителя или проигравшего? Это вопрос ко всем нам. Если ты еще не обратился ко Христу, то ты на стороне проигравшего. И ты идешь прямой дорогой в ад. Но ты можешь сегодня попросить у Него прощения. Прощения во всех своих грехах. Поверить в то, что Иисус Христос умер за твои грехи и быть спасенным. И это можно сделать как во время общей молитвы. Это можно сделать, выйдя просто сюда, и мы вместе помолимся. Это можно сделать после служения, подойдя к любому из служителей. Это можно сделать наедине, лично. Самое главное, когда Дух Святой будет касаться вашего сердца, не заглушайте этот Божий призыв. Ответьте на этот Божий призыв. А теперь я хочу обратиться ко всем христианам, ко всем, кто уже искуплен и прощен. Живите как победители. Потому что победа Иисуса Христа, как и Его праведность, уже вменена нам. По Божьей благодати. Он, а не ты, источник твоей праведности. Не мы источник нашей праведности, а только Иисус Христос. И как следствие, живите как спасенные, а не так, чтобы как получить. Живи как спасенный, а не в попытках заработать спасение, потому что только Иисус Христос и только Его жертва являются гарантом нашего спасения. Там нет ничего от нас. В прощении, в искуплении, в прощении нет ничего от нас, кроме ответа на то, что Бог уже сделал для нас. И этот ответ заключается в раскаянии и в вере в Божье прощение. Иисус искупил нас для новой жизни. И у этой жизни есть конечная цель, есть добрая совесть, которая не уживается с грехом, есть радость в Боге, которая больше, чем радость от чего-либо угодно, есть правильная мотивация всех наших поступков, дел и слов, и есть близкие, совершенно новые отношения с нашим Небесным Отцом, с нашим Богом. И эти отношения начинаются с благодарности. С благодарности Богу за все, что Он сделал для нашего спасения и для нашего искупления, за все, что Он сделал для тебя. Давайте помолимся.